— Ага, — пролепетал Мур. — А что, больше вообще никто, ну, не ладит?
— Любить значит страдать, — ответила Изабель. — Тут нужны обильные и темные страсти.
— Правда?
— Абсолютно. И тоска.
Тут Изабель как будто что-то припомнила.
— Мне почудилось или ты сказал, будто что-то хлопает крыльями?
— спросила она напряженным тоном человека, который старательно пытается овладеть собой. Мор поразмыслил.
— Нет, — сказал он.
— Боюсь, я не очень вслушивалась.
— Совершенно ничего страшного. Они молча зашагали к дому. Мор вошел в кабинет и обнаружил, что смерть уже удалился, оставив на столе четверо песочных часов. На пюпитре лежал фолиант в кожаном переплете, тщательно запертый. Под часы подсунули записку. Мор воображал, что почерк у смерти должен быть готический или угловатый, как на надгробиях. Однако смерть, примериваясь к разным стилям, изучил классический труд по графологии и выбрал себе почерк, выдававший личность уравновешенную и невозмутимую. В записке говорилось:
«Убыл рыбачить. В псевдополисе казн. В Крулле ясная. В Карикск горах смертельное падение. В Элькинте ссора. До конца дня свободен».
Мор считал, что история бьется и трепыхается, словно обвисший стальной трос, мечется туда-сюда по реальности, каждым ударом снося все, что попадется на пути. История не такая. История распадается постепенно, распускается, как старый свитер. Ее снова и снова латают и штопают, перевязывают под разных людей, суют в ящик под раковиной цензуры и режут на тряпицы пропаганды. Однако история всегда, рано или поздно, умудряется приобрести свои прежние знакомые очертания. За историей водится привычка менять тех, кому чудится, будто они меняют ее. У истории в истрепанном рукаве неизменно найдется козырь другой. У Шаната на свете пожила немало. Вот как разворачивались события. Неверный удар моровой косы рассек историю на две реальности. В городе Столате принцесса Келли правила по-прежнему, не без труда и с круглосуточной помощью королевского опознавателя, которому при дворе назначили жалование и положили должностной обязанностью помнить, что принцесса существует. Но вот в остальном мире, за пределами равнины, в Овцепикских горах, на побережье Круглого моря и до самого края, все еще господствовала традиционная реальность. Принцесса, безусловно, умерла. Королем стал герцог, а мир степенно крутился согласно плану. Уж каков там был план. Суть в том, что обе реальности были подлинны. Милях в 20 от города пролег некий горизонт исторических событий, и был он пока что не весьма заметен. Это потому, что, ну, скажем так, разница сил давления истории была еще не очень велика, однако росла. Над промокшими капустными полями уже замерцал воздух, и что-то слабенько заскворчало, словно там жарили кузнечиков. Люди меняют историю не больше, чем птицы меняют небо. Люди просто-напросто рисуют на ней мимолетные узоры. Дюйм за дюймом на Столат надвигалась реальная реальность, неумолимая, как ледник, и гораздо холоднее. Первым заметил Мор. День выдался нелегкий. Альпинист до последнего держался за свой ледяной зацеп, а казненный обозвал Мора монархическим прихвостнем, и только старушка 103 лет от роду, которая отправилась в лучший мир в окружении опечаленных родственников, улыбнулась Мору и сказала, что он как-то бледноват. Солнце диска уже зависло над горизонтом, когда Бинки устало поскакала по небесам над Столатом, а Мор глянул вниз и увидел пограничную полосу реальности. Граница изгибалась на земле дугой, полумесяцем бледно-серебристой дымки. Границу Мор в ней не опознал, но его посетило ужасное предчувствие, что дело не обошлось без него. Он осадил лошадь, пустил к земле неторопливой рысью и приземлился в нескольких ярдах за переливчатым воздушным кордоном. Тот двигался медленнее человеческого шага и тихонько шипел, призраком переплывая голые мокрые поля капусты и замерзшие сточные канавы. Ночь выдалась холодная. Из тех ночей, когда изморозь сражается с туманом за господство на земле, и все звуки глохнут. Бинки пускала в недвижный воздух облачные фонтаны дыхания, негромко заржала, как будто извинилась, и копытом порыла землю. Мор слез и осторожно подобрался к границе. Та тихонько потрескивала. На поверхности блистали странные силуэты. Текли и преображались, и исчезали. Некоторое время поискав, Мор нашел палку и легонько ткнул в стену. Стена пошла чудными кругами. Они разошлись и медленными перекатами скрылись из глаз. В вышине что-то промелькнуло, и Мор задрал голову. Пролетела черная сипуха. Она патрулировала канавы, охотясь на писклявую мелюзгу. Сипуха врезалась в стену, всплеснула искристая дымка, и остался след в форме совы, который ширился и рос, пока не слился с бурлящим калейдоскопом. А затем все исчезло. Сквозь прозрачную стену Мор прекрасно видел, что на той стороне совы не появилось. Пока он недоумевал, вблизи раздался еще один беззвучный всплеск. Птица возникла вновь и совершенно невозмутимо понеслась дальше над полями. Мор собрался с духом и шагнул сквозь это препятствие, которое ничему не препятствовало. Получилось щекотно. Спустя миг, следом за ним, в отчаянии вращая глазами, сквозь стену прорвалась Бинки, и стена цеплялась за ее копыта радужными щупальцами. Бинки встала на дыбы, по собачьей замотала гривой, стряхивая туманные волокна, и умоляюще воззрилась на Мора. Мор схватил уздечку, погладил лошадь по носу и, порывшись в кармане, выудил довольно замусоленный кусок сахара. Ясно, что происходит нечто важное, но вот что именно, ясно, не вполне. Сквозь строй промокшего угрюмого ивняка бежала дорога. Мор забрался в седло и направил Бинки через поле в дождливую тьму под кронами. Вдалеке он различал огни Стогелита, маленький городок, немногим более того, и слабое сияние на краю зрения, должно быть, 100 лат. Мор посмотрел туда с тоскою. Граница беспокоила его. Он видел, как стена ползет по полю за деревьями. Он уже собрался было вновь направить Бинки в воздух, но тут прямо впереди различил свет, теплый и манящий. Свет лился из окон большого дома поодаль от дороги. Этот свет, пожалуй, вселял в душу радость по любым меркам, но в нынешней обстановке и на фоне морового настроения свет явился подлинным вестником экстаза. Подъехав ближе, Мор различил в этом свете мелькание теней и уловил обрывки песни. Он очутился перед трактиром, и у людей внутри царило веселье. Ну, то, что сходит за веселье, коли ты крестьянин и день-деньской возишься с капустой. После капусты развеселит что угодно. Внутри были люди, и они вершили несложные людские дела, напивались и забывали слова песен. Ностальгия особо не мучила Мора, вероятно, потому что голова была забита другим, но теперь на него впервые накатила ностальгия. Тоска не по географической точке, но по состоянию души, по обыкновенному человеческому бытию, в котором тебя тревожат бесхитростные вещи — деньги и болезни и прочие люди. «Выпью», — подумал он, — «и, может, мне полегчает». Под стеной главного здания была открытая конюшня, и Мор ввел Бинки в теплую темноту, пахнувшую лошадьми, и уже приютившую 3 других коней. Отстегивая торбу, Мор задумался, чувствует ли лошадь смерти то же самое к другим лошадям, чей образ жизни отнюдь не столь сверхъестествен. Подле остальных Бинки смотрелась эффектно, и собратья зорко за ней наблюдали. Бинки была настоящей лошадью, что доказывали мозоли от черенка лопаты у Мора на ладонях. А подле остальных выглядела еще реальнее. Плотнее, лошадиннее, даже как бы исполином. Вообще-то Мор был на грани важного умозаключения, и весьма прискорбно, что, шагая по двору к низкой двери, он отвлекся на вывеску. Художник не обладал особыми талантами, но ни с чем нельзя было спутать обрис подбородка Келли или ее огненную шевелюру на портрете главы королевы. Мор вздохнул и толкнул дверь. Все собрание оборвало беседу и уставилось на него честным сельским взглядом, намекавшим, что за 2 гроша эти люди оглаушат тебя лопатой и закопают под компостной кучей в полнолуние. К Мору, пожалуй, стоит приглядеться, он сильно изменился за последние несколько глав. К примеру, он по-прежнему располагает коленками и локтями в изобилии,
но они как будто мигрировали на положенные места, и он больше не передвигается так, будто суставы у него держатся на аптечных резинках.